Bom, mas isso é do Mânica de Michênia, que é como chamam de Vigão Chamo Gavarilho. Isto é que é tema. E vou dizer, é смерть, Яков, Яков приходит Йосиф, сын Сыданьями, Ефраим и Манаше. Вот, и тут Яков благословляет, благословляет Ефраим и Манаше. Тут есть одно место, которое непонятно. Говорится так, немножко перескакивается. Амалаха говорили тими корва. Секундочку, я перепутал. Он выставляет фразу Менаше, говорит так. «Виварахем байом агу, леймор, беха и варах Исроэль, леймор, и симха и лугим, ка Ефраим и ка Менаше». Так будут выставлять сирот Израиля, своих детей, то есть все сделают Всевышний, как Ефраим и ка Менаше. И такое да, в наш обычай, в Лель-Шаббат, мальчика выставляем, и симха и лугим, ка Ефраим и ка Менаше. Но почему именно Ефраим и Менаше? Может быть, как Авраам, Исаак, Яков. Как Иосиф. Как Давид ха-Мелех. Почему именно Ефраим и Менаше? Об этом задумывались когда-то об этом. Почему именно Ефраим и Менаше? Я сейчас не берусь, так сказать, дать всеобъемлющий ответ на этот вопрос. Есть, конечно, много лиц, есть лица из Торы. Просто видите одну, так сказать, маленькую деталь. Знаете, Яков Авину вырос в доме Авраама Исхака, в котором провел много лет. В этом видишь Шевле Эвера. Вот Йосиф, он 17 лет был Бен Скуни, буквально, он был при Якове. Он получил Тору от Якова. Все свое знание передал, передал Йосиф. Понятно, что дом Якова, это было хорошее место. Хорошее место воспитания. Ничего с ним нельзя себе сопоставить. Ефраим, наш Ефраим, где они выросли? В Египте. Ефраим был, что называется, Микуравный Малхут. Он, безусловно, должен был жить, так сказать, в мире согласия с домом фараона. Понятно. Более того, его супруга была дочь Потифара. То, что дочь его, его мама, мы немножко знакомы. Все мамы. Ну, опять же, в этой главе он приводит, сегодня видел, по прямым годам приводит, что совершенно точно, что Йосиф сделал гиур своей жене. Откуда мы это знаем из нашей главы? То, что Яков вначале не хотел благословлять Ефраима и Менаше, но показал ему Йосиф старое обручение, документы об обручении и освящении, и ктубах. Говорит, прямо годом говорит, что понятие штарки души и ктуба нет у неевреев. Если он жил с ней, как живут в Бней Ноах, это невозможно. Возможно, Татфир, если мог иметь жену, как в Бней Ноах, это еще до получения не то. Может, потому что он привез, так сказать, действительно, такие, сказал, атрибуты еврейской семейной жизни, как Штар Кедушин, Штар Иктуба, говорит, что он, значит, она приняла еврейство. И всем при этом, если вы понимаете, еврейство – это большое дело. Но одно дело по еврейству, там жить, допустим, в Рамот, в Иерусалиме, другое – жить же дело, вы же единственный праведник, который есть, а только ее муж. А все вокруг – папа, мама, все остальное – это с тем же. Не так просто. Не так просто. Вот, и в таком доме вырастает Эфраим и Менаше. Как они вырастают? Каждый из них, знаете, конечно, мы сейчас наблюдаем, как Яков изменяет порядок важности их сыновей. Менаше старше, Эфраим младше. В чем смысл этого? Смысл в том, что благословение, человек, мы говорим благословение, ну, так сказать, что жалко человека благословить. Ну, благословение. Действительно, правильно так и надо делать. Но Яков пишет здесь Раши, что он каждого благословит потому, что с ним будет потом. Есть то, что называется кликибуль лебраха. Человек должен быть сосудом достойно получить браху, что вообще браха имела какое-то отношение. Помню хорошо, когда один из моих сыновей, когда было 6 лет, 7 лет, тут был Абхаим Каневский, вот, валяющийся здесь возле нас, он пошел просить его браху. Сам я не водил его. Просил браху, чтобы он приспел в учебе. Сказал браху, Абхаим Каневский, два слова. Им титамец тацлиях. Если будешь стараться, знаете, браха это, то есть, несколько раз просил браху Рабби Ицхака Зильбера на воспитание детей. Говорит, детей воспитывают воспитанием, а не браху. Так почему Яков изменил порядок? Ему жалко было, мы начали благословить, что ему было больше, а Эфраиму потом... Нет, потому что Эфраим был более, так сказать, достойным, чтобы Эфраим имела силу, чем Менаше. Вот к чему это говорю сейчас. Яков видит своих внуков, Эфраим и Менаше. Где они выросли? Выросли в Египте. Он делает их не просто, он делает их как остальные колена. Здесь колено Менаше, колено Менаше. Безусловно, они были людьми незарядных достоинств. И это все проявилось где? В Египте. То есть в месте, где Иосиф жил, по большому счету, с чрезвычайным сокрытием братства братьев. И вот в этом мы видим вот силу, то есть тоже, опять же, Майса, вот, Симан Лебаны, что даже в ситуации, когда наши дети, дети нашего рода рождаются, вырастают вместе полностью противоположному еврейству, как Египет, есть вот те внутренние силы, человек может вырасти, может себя оградить и вырасти так, как будто вырос в доме Якова. Я не говорю, что так надо пробовать жить. Но, то есть, человек не должен искать себе таких испытаний. Совершенно точно. Но есть такая возможность. И тут я хочу дать объяснение, то почему они были благословены тем, что наш народ так говорит своим детям каждый шаббат. Наши дети имеют возможность действительно прилепить себя к святости и не надаться дурного вокруг себя. Это была особая сила Эфраима и Менаше. То есть, к чему я сейчас говорю? У нас есть линия выживания в галуте. Выживание в смысле не выживания, так сказать, остаться, ну, не убить до конца, а линия выживания в галуте, когда есть действительно шхина с нашим народом. Это линия буквально Яков, Иосиф, Эфраим и Менаше. Итак, я хочу объяснить, почему мы действительно, наши темы выставляем, и Симха Элоким, Кефраим, Кеманаше.